У меня такое было побуждение и желание спеть один гимн перед этим словом. И я настолько был уверен, что он есть в сборнике. Я думал, что вы ее все знаете. Слово дорогое, в нем жизнь и полнота. Помните? Но его нет в сборнике у нас. Вот. Так что, может быть, мы сделаем капы когда-то. Они есть в старых сборниках. И споем эту песню. Итак, откройте, пожалуйста, Священное Писание, мы послание Фессалоникийцам, первое послание. Мы прочитаем с первой главы, с пятого стиха и до конца эту главу. Первое послание, первая глава, с пятого по десятые стихи. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаии, ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Этот текст, который мы сейчас прочитали, его можно разделить на три части. И я хочу это сделать. Первая часть, мы читаем здесь, это благовествование Павлова в Фессалониках. Вторая часть, это то, как здесь написано, но вы приняли Слово. То есть, фессалоникийцы приняли это святое благовествование. И третья часть, поэтапное действие принятого слова верующих в городе Фессалоники. Сегодня мы посмотрим на первую часть из этого прочитанного текста. Давайте мы посмотрим на благовествование апостола Павла. Так вот, проповедь и действие Евангелия. Так можно назвать в общем все эти три части – проповедь Павла и действие этого слова или действие Евангелия. Так вот, удивительное заявление Павла мы здесь прочитали. Посмотрите, с чего начинает Павел. «Потому», пятый стих, «потому что наше благовествование». Какое оно было? Не только в Слове, но и в силе, во Святом Духе, со многими, как тут сказано, со многим удостоверением. Интересно, а вы когда-нибудь читали проповедь Павла или послание Павла, которое бы не было в силе, которое не было бы во Святом Духе? Вы можете такое назвать, где-то сказать? Посмотрите, Павел проповедует в городе Коринфе, и мы читаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам во второй главе. Здесь Павел говорит вот что. «Ибо я рассудил со второго стиха быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». И четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Это интересно. Для чего? чтобы вера ваша, он пишет, не утверждалась, то есть утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Посмотрите, что он пишет к этим же коринфянам в 11 главе. Он, 23 стих, он говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То есть он уже об этом говорил им раньше и передал. Не свое слово, а слово Господа. Посмотрите, что он пишет в послании к Галатам в 1 главе. 1 глава, 11 и 12 стих. Он пишет вот что: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вот о чем говорит Павел. Но какая реакция? Заметьте, слово сказано в силе, в Духе Святом, но абсолютно разная реакция. Во втором послании к Коринфянам мы читаем в 10 главе реакция коринфян. Посмотрите, какая реакция. 10 глава, 10 стих. «Некоторые говорят в Коринфе, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительная». А Павел говорит, что слово мое было не в убедительных словах человеческой мудрости, а в силе Духа Святого. Но для коринфян Дух Святой ничего не значил. Поэтому то, что говорил Павел, оно было очень слабо. Не тянет он на апостола. А галаты что? Послание галатийцам. Посмотрите, в первой главе, что пишет Павел, 6 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Вы знаете, когда говорит Господь, то человек должен молчать и слушать, и воспринимать. И Писание говорит: «Умолкните предо мной, острова». Все должно умолкнуть, потому что Бог говорит. И для того, чтобы слушать Слово Божие, надо оставить все, надо отречься от всего, надо забыть все. Как мы поем в одном гимне: «Друг, в день, когда ты идешь в воскресенье, в церковь, что там дальше написано? Все заботы брось, иди в дом Божий и будь готов прежде всего к чему? Слушать Слово Божье». Сегодня христиане забыли эту истину, что они идут в дом Божий прежде всего для того, чтобы слушать Слово, чтобы напитать свой разум, свое сердце, свое сознание Словом Божьим. Так вот, восприятие всегда имеет конкретную форму. Все начинается с чего? Слушания. Для того, чтобы понимать, нужно слушать. Проблема фарисеев и книжников заключалась в чем? Почему они не понимали? Потому что они не слушали. Стефан проповедовал, а они в ответ что делали? Разрывали сердцами, они скрежетали зубами. Слово Божие не могло коснуться их в таком состоянии. Поэтому Христос говорит: «Наблюдайте, как вы слушаете». А они, даже некоторые ученики, когда Христос проповедовал, они говорили: «Да как это можно слушать такое?» И они отошли от Него. Так вот, милые мои, для того, чтобы иметь самые близкие отношения, взаимоотношения с Богом, нам нужно научиться слушать Слово Божие. Вот для чего. Научиться. Когда мы идем в Дом Божий, наш долг, наша обязанность, наша привилегия – говорить: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой, готово сердце мое». Кто из вас сегодня, идя в Дом Божий, помолился и сказал: «Говори, Господи, говори, Господи, то, что нужно мне, Ты лучше меня знаешь, в чем я нуждаюсь, и не то, что, может быть, мне хотелось бы слышать, но вы стали, помолились, говори, Господи, сегодня, сделай меня способным слушать Твое Слово, понимать Твое Слово, разуметь». Для того, чтобы слушать, нужно любить Слово Божие. Можем ли мы сегодня сказать псалмопевцам 118-го псалма: «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». Или как Давид говорит в 18-м псалме: «Слаще меда и мед и капель сота». Чем вы докажете, что вы любите слушать Слово Божие, что вы его любите? Павел проповедовал в Троаде. Иногда люди спорят, как долго длиться должна проповедь. Я вам скажу, что это были самые длинные проповеди, когда Павел проповедовал в Троаде. Если вы возьмете, прочитаете Деяния апостолов, 20 глава, с 7 по 11 стих, он сказал две проповеди там, в Троаде. Первая проповедь была «От захода солнца до полуночи», то есть до 12, что один даже юноша не выдержал, уснул. Сегодня многих христиан эта болезнь Евтихия посетила. Но там я снисходителен к нему, потому что от захода солнца до 12 – это не 2, не 3 часа. И он уснул, бедный. Но 20 минут, и человек уже храпит в церкви. Это что-то не в порядке. И вторая проповедь была после полуночи до рассвета, когда стало рассветать. И они все слушали, и никто не расходился. Я недавно читал также о том, как проповедовали пуритане, и об одном пастыре сказано о том, что в воскресный день ему пришлось три раза говорить проповедь, полуторачасовую проповедь, когда и народ не расходится, и потом, когда он сказал третью проповедь вечером, они приходят и говорят: «Давай говори еще». Он вышел и сказал, что «я физически не могу, я уже не могу, приходите на следующее воскресенье». Так вот, чем мы докажем, что мы любим слушать Слово Божие? Мария доказала чем? Она сидела у ног Иисуса Христа и слагала слова. Когда пришли пастухи, помните, матери Иисуса Христа, она слагала в сердце, она слушала, ей это было приятно. Так вот, когда люди разговаривают, когда люди демонстративно уходят, я себе думаю, это же Господь говорит, это же не я говорю. Поэтому это такое пренебрежение. Кому? Слову Божьему, не к проповедующему, не к Павлу. А кому? К Богу самому. Эти люди дают повод пренебрегать Словом Божьим кому? Своим детям, молодежи, новым людям. А вы знаете, как Господь сказал одному человеку: «Ты дал повод врагам моим хулить имя мое». Дал повод. Сегодня христиане не рассуждают о том, как Павел говорит: «Но я почему так поступаю? Чтобы не дать повода ищущим повода». Так вот, каждый раз, когда мы идем в Дом Божий, когда вы слушаете Слово, когда вы читаете или соприкасаетесь с истиной, задайте себе вопрос: понимаю ли я? Послушайте молитву одного человека: «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и я буду размышлять о чудесах Твоих». Может быть, сегодня люди так мало рассуждают, потому что они не разумеют Слово Божие. Вот почему. Наполните свои сердца этим словом. Чем вы докажете? Да, есть доказательства. Когда мы читаем книгу пророка Неемии, там написано: «Но народ понимал». Я вам рассказывал когда-то выступление одного пьяницы на евангелизационное собрание. Это мой друг проводил, брат, с которым вместе учились, знакомы давным-давно. И он говорит слово, он читает, он призывает, и люди сидят, и он вышел, и он поворачивается к людям и говорит: «Я пьяный, я понял, что нужно делать, надо каяться, а вы трезвые, и вы не понимаете, до сих пор сидите». И он первый покаялся, сознательно обратился, этот человек потом принял водное крещение, этот человек теперь служит Господу. «Я пьяный, — говорит, — понял, а сегодня христиане трезвые, христиане с детства, христиане, как они хвалятся, они не понимают». Почему? Фессалоникийцы понимали. Евнух, когда ему проповедовал Филипп, понял, что нужно делать. Чем вы докажете, что Евнух понял? Кто приказал остановить колесницу? Он понял, что нужно делать. «А народ мой не понимает, — говорит Господь. Почему вы не понимаете меня, — говорит Христос?» И 44 стих, 8 глава Евангелия Иоанна, почитайте. У меня волосы зашевелились, когда я посмотрел на это. Господи, неужели у нас есть такие люди, что они по этой причине не понимают? А там знаете, что написано? «Ваш отец – дьявол». Неужели это может быть? Эта женщина, которая имела столько мужей, пришла к колодцу, она поняла. И она побежала, начала благовествовать. А учитель израильский, не понимая, как это может быть, он говорит. И Христос говорит: «Ты учитель, и ты не понимаешь?» Итак, давайте мы обратим первое благовествование Павла в Фессалонике. Это первая часть из нашего прочитанного текста. Если Господь продлит нашу жизнь, мы в следующие разы эту часть за частью будем просматривать дальше. Почему? Это очень важно. Когда мы читаем послание Павла или других апостолов, мы должны принимать это послание не послание апостола Павла фессалоникийцам, а послание апостола Павла ко мне лично, к церкви в Голливуде. Тогда будет толк. Тогда в действительности мы сможем чего-то достичь. Итак, смотрите, благовествование Павла в Фессалонике. С чего начинает Павел? Как достигло благовествование Павла в Фессалонику? Посмотрите, он говорит: «Потому что наше благовествование», наше, он говорит. На этом одном слове можно в действительности углубляться и углубляться и углубляться. Но Павел хочет подчеркнуть именно вот что первое. Заметьте, каким образом благовествование Евангелия достигло верующих в городе Фессалоники. Оно не спустилось с неба на парашюте. Оно чего-то стоило для Павла и силы. Вот что подчеркивает Павел. «Созидание Царствия Божия на земле и проповедь Евангелия на земле, оно чего-то стоит для тех людей, которые созидают». И созидание Царствия Божия на земле, оно совершается совсем по другим принципам, нежели созидание земных царств. Вот это то, чего не понимали многие в Фессалонике и не понимает множество современных христиан. Вы знаете, чего стоило это благовествование для Павла? Давайте прочитаем. Наше благовествование. Откройте, пожалуйста, Деяния святых апостолов, 14 главу, 19 стих. Слушайте, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, они убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудили народ, и побили Павла камнями, и вытащили за город, почитая умерший. То есть тащили, волокли Павла. Как вы думаете, благовествование чего-то стоило для Павла? Это стоило ему здоровья. Это стоило ему жизни. Наше благовествование чего-то стоит. Это было в Листре. А посмотрите, мы с вами говорили в прошлый раз, чего стоило апостолу Павлу благовествование, когда он шел в Фессалонику, когда он был в Филиппах, чего ему стоило благовествование. Помните, что там сказано? «Но прежде пострадавшие и были поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать». Вы же помните, что случилось? Сколько ему дали палками, а потом ноги в колодах забили и впустили в темницу. Вот чего стоило Павлу. Сестры, дорогие братья, кто это сделал? Это сделали братья его. Это сделали его соплеменники. Вы знаете, кто делает самое большое зло для Евангелия? Это не какие-то внешние враги, язычники или другие, а это делают те люди, которые по крови нам братья, которые называются верующими людьми, но суть не таковые. Итак, это не прогулка, это неприятное удовольствие, абсолютно нет. Павлу чего-то стоило. Проповедь Евангелия чего-то стоит. Страдает семья, страдают родственники, лишаются здоровья, лишаются покоя. Вот что значит наше благовествование. Итак, следующее, что мы видим в благовествовании Павла в Фессалонике, следующая характеристика, он говорит, наше благовествование было не только в слове. Итак, благовествование – это прежде всего слово, которое мы несем этим людям, прежде всего. Но какое слово? Что проповедовал Павел? Чьи слова? Он, который воспитывался у ног Гамалиила, он проповедовал слова Гамалиила? Нет. Чьи слова? Может быть, он проповедовал слова каких-то величайших философов того времени? Может быть, он проповедовал слова Сократа, стоиков? А может быть, он проповедовал слова императора римского? Он проповедовал Слово Божие. Посмотрите, как он говорит, 2.13, Слово Божие, он называет это. В другом месте он говорит, Слово Господне, мы сейчас только недавно читали. Откуда он это взял, это слово? Мы читали с вами 17 глава Деяний святых апостолов, когда он пришел в Фессалонику, и он 3 субботы подряд входил, и он читал Слово Господне из Писаний. Вот его фундамент, вот его слово. Он не говорит, что я вам проповедую то, что вот мы собрались где-то, лучшие богословы или доктора того времени, лучшие философы, и мы пришли к выводу, что для народа нужно сегодня вот это. Как сегодня многие проповедники, прежде чем проповедуют, они делают опрос. А что бы вы хотели слышать? А что бы вас удовлетворяло? Напишите, скажите, чтобы нам угождать вам, чтобы вы не волновались. Павел не спрашивал это, почему? Потому что он имел наказ от Господа. Бог его призвал, и Бог дал ему указание, что проповедовать. Проповедуй Слово. И он говорит своему преемнику Тимофею, проповедуй Слово. А Титу говорит, басни иудейские не слушай, а проповедуй Слово. Вот о чем говорит Павел. И так он говорит, что я проповедовал вам Слово. Кто вам дал это Слово? Он ему дал это Господь. Посмотрите во 2 главе 4 стих. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, то мы говорим, угождая не человеку. То есть он не делал опрос фессалоники. Фессалоникийцы, напишите, пожалуйста, что бы вы хотели слушать? Что бы вам нравилось? Нет. Он получил удостоверение от Бога благовествовать Слово, и он угождал Богу, но не человеком. В послании к Галатам он пишет в 11 главе, мы уже с вами читали, то есть 1 стих, 1 глава, 11 стих. Он говорит, возвещаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, и я получил его и принял, и научился не от человека. Поэтому я угождаю тому, от кого я получил. Поэтому, дорогие мои, сегодня проповедники многие стараются угождать тому, от кого они получили. Если не получили от человека, они угождают человеку. А если не получат от Господа, то они должны передать это как от Господа. Итак, я научился этому не у мудрецов, не у семинарии Гамалиила, говорит Павел, а я научился это у ног Иисуса Христа. Поэтому он пишет коринфянам, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Вот почему апостол Иоанн предупреждает и говорит, братья мои, не всякому духу верьте, то есть не всякому слову верьте, потому что дух говорит слово вам, но испытывайте то, что они вам говорят. Следующее, на что ссылается Павел, и так он говорит, наше благовестие было у вас не в слове только, но в силе. Павел пишет, что их благовествование, это не было просто слово человеческое, это не были слова человеки. Евангелие, которое я проповедую вам, оно не есть человеческое. Поэтому он, смотрите, что говорит, в них нет ни заблуждения, в нашем учении, 3 стих, 2 глава, ни нечистых побуждений, не лукавство. Почему? Потому что это нечеловеческое. Во всем человеческом, что бы вы ни читали, самых великих, мудрых людей этого мира, есть заблуждение, есть нечистые побуждения и есть лукавство. В Евангелии нету этого. Оно чисто, оно светло, оно просвещает очи. Это Евангелие. Поэтому как это может быть? Удивительно. Их слова имели необъяснимую силу. И когда они говорили, люди говорят, о, боги в образе человеческом сошли к нам. Так мы читаем Деяния святых апостолов. Почему? Потому что их слова имели какую-то сверхъестественную реакцию. Посмотрите, слова, сказанные кем? Опозоренным, поруганным, оплеванным, избитым, людям, которые как прах под ногами сильных этого мира. И вдруг эти люди говорят простые слова, и они имеют силу. И эта сила необъяснимая. Как это получается? Как удивительная реакция. Заметьте, что Слово Божие имеет как положительную реакцию, так и отрицательную, как в медицине. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный. Вот оно, Слово Божие имеет силу. Если это дети Божии, они любят Слово Божие, они готовы слушать, для них нет лучшего в препровождение времени, как слушать Слово Божие, как пребывать в Доме Божьем. А для людей, которые имеют Дух совершенно в другом, для них Слово Божие – это как соль на рану. Они разрывались сердцами, помните? Они скрежетали зубами, потому что Слово Божие, оно маску снимало с их религиозности, поэтому они не могут его слушать, потому что оно не человеческое. А вообще-то, Павел говорит, а вообще-то я невежда в слове. Я не оратор, он хочет сказать. Есть люди, знаете, которые могут вам полдня говорить и ничего не сказать. И не как горох слова сыпятся одно за другим. Павел говорит, что я не оратор. Я невежда в слове. Но зато мое слово имеет силу, потому что оно не мое, оно Божье слово. Поэтому я хочу сказать одну фразу вам, которую я слышал на Shepherd Conference. Проповедник, который несет людям учение, в котором они нуждаются, часто бывает человеком, которого им меньше всего хочется слушать. Так бывает. Итак, благовествование Павла было не только в слове, но и в силе, и свидетели этому фессалоникийцы. Следующая характеристика благовествования Павла, он говорит, слово мое, или вернее, благовествование наше было не только в слове, но и в силе, и во Святом Духе. Что это означает во Святом Духе? Это означает, что его слова были понимаемы слушающим. Почему слушатели понимали? О, Павел говорит, вы знаете, я так готовился к этому. Если вы знали, сколько это мне стоило готовиться. Я не против подготовки, вы не думайте. Я категорически против, когда люди говорят, верующий человек, проповедник должен экспромтом всегда говорить. У нас был такой один в Симферополе, который всегда экспромтом говорил. Он всегда критиковал тех, которые говорили, как это, готовиться к проповеди, там и что. Что Бог ложит на сердце, то и говори. Так вот, Павел готовился. Да, но его слово было понятно не потому, что он готовился. Павел понимал, что он говорит. И подготовка проповедника заключается в том, что то, что он проповедует, он должен прежде всего сам быть понятным в этом. Он должен понимать то, что он говорит. То есть, это слово, которое произносит его уста, оно должно идти и через его разум, и через его сердце. И как печально бывает, когда человек прочитает и говорит, знаете, я и сам не знаю, как вам это объяснить. Ну, то чего ж ты вышел туда, если ты и сам не знаешь, как это объяснить? Значит, готовься тогда. Готовься, чтобы оно было тебе понятно. Прежде всего, он должен понимать излагаемую истину, потому что, когда говорит Господь, прежде всего, Господь обращается к нашему разуму. Понимаю ли я, что Он говорит? Понимаешь ли и разумеешь ли, что читаешь? Спрашивает Филипп. Поэтому это величайшее заблуждение, когда люди во время проповеди или там даже во время молитвы что-то начинают бормотать, какие-то звуки произносить. Это как кощунство получается. Ибо нигде, никогда Бог подобного не поощрял и не говорил. Бог, когда говорит, Он хочет, чтобы Его слушатели понимали, что Он говорит. И поэтому Павел понимал, что он говорит. И он говорил не какую-то философию, и поэтому его понимали, потому что это Слово Божие. И Господь когда-то говорил ученикам своим, когда Святой Дух придет, Он научит вас всему. и наставит на всякую истину. Как? Они говорят, он дух, дух имеет, наш дух имеет связь с ихним духом, а разуму это не обязательно знать, что у них, какие секреты. Поэтому эти слова непонятные бормочутся. Не может этого быть, потому что так учит Слово Божие. Так вот, истинно Слово Божие, которое мы благовествуем, и сила Его воздействия на слушателей – абсолютно все исходит от Святого Духа. Это не заслуга проповедников, не наша заслуга в этом. И если вам понятно то, что я говорю, благодарите за это Господа, что Он открыл, что Он сделал ваш разум способным принимать, способным разуметь это Слово. Следующее, что Он говорит, какое было их благовестие, посмотрите, со многим удостоверением. Что это значит? Какими удостоверениями? Ни единого слова мы не видим ни в Деяниях святых апостолов, ни в Фессалоникийском послании этом, который говорит Павел, мы не находим чудес. Хотя Павел творил чудеса. Вы помните опоясание? Вы помните платки? Да, они творили, Бог через руками Павла творил многие чудеса. Так и написано. Но в Фессалонике, заметьте, почему-то Духу Святому было угодно, возможно, он и в Фессалонике творил чудеса, мы не знаем. Но давайте мы посмотрим контекст, что здесь касается, почему именно Павел говорит со многим удостоверением. Было мое слово и моя проповедь. Что это значит? О чем говорит контекст? Контекст говорит о благовествовании. Что удостоверяет истинность нашей проповеди? Что удостоверяет истинность нашего благовествования? Смотрите, что говорит Слово Божие. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Это для Павла. Чем аргументирует Павел истинность своей проповеди? Так вот, его удостоверение – это не шантаж, это не подстрекательство, это не потому, что его так учили, это не потому, что так было у нас где-то в Сибири или где-то в другом месте, и поэтому я так учу, я так говорю. Абсолютно нет. Давайте мы обратимся к аргументам Павла. Чем он удостоверяет, что его проповедь истинна, что его Евангелие истинно, что то, что он говорит, не является плодом фантазии его ума или выдумки, а это действительности истина. Откройте Деяния святых апостолов, это то, что мы с вами читали позапрошлое воскресенье, 17 глава Деяния святых апостолов, 2, 3 стих. Вот чем аргументирует Павел, когда он пришел в Фессалонику, когда он вошел в синагогу, и так, он говорил три субботы с ними откуда? Из Писаний. Вот аргумент истинности нашей проповеди. Чем мы можем аргументировать? Не решением съезда, не решением конференции, не решением, как иногда говорит, так решило братство, так понимало братство. А если братство ошиблось? Павел не говорит, что так решил апостольский съезд в Иерусалиме. Написано, он говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, чем? Аргументируя Писанием, что Христу надлежало пострадать. Откуда ты это взял? Из Писания. Что Христу надлежало умереть. Откуда ты взял, Павел? Из Писания. Что ему надлежало воскреснуть. Откуда ты взял? Из Писания. Так он и пишет впоследствии Коринфянам, и что сей Христос Иисус есть Иисус, которого я проповедую вам. Вот аргумент истинности нашей проповеди, дорогие мои. Поэтому, если у человека нету этого аргумента, то это не проповедь. Поэтому Христос сказал следующие слова одному человеку: «Если я сказал худо, покажи, что худо. Где твои аргументы? А что ж ты бьешь меня?» Он говорит. Сегодня так много среди христиан последователей первосвященника Анны, которые могут бить, могут резать, могут все что угодно делать, но только не аргументировать свои действия, свои поступки священным писанием. Они чем угодно могут аргументировать. Поэтому это не истина, это не Евангелие. Заметьте, дорогие мои, аргументы только тогда истины, если они приняты, взяты из Слова Божия. Это аргументы. Пусть Господь сохранит нас, чтобы среди нас сегодня были эти последовательные первосвященника Анны. Так вот, последнее, что он говорит, дальше заметьте, со многим удостоверением, как вы знаете, каковы были мы между вами. И так со многим удостоверением. Поэтому наша проповедь и наше Евангелие, то, что мы благовествуем, оно должно отражать абсолютный авторитет Священного Писания. То есть нашу убежденность в абсолютной непогрешимости Слова Божьего. Я вам когда-то говорил, как один профессор хотел унизить одного крестьянина своими знаниями. И говорил: ты знаешь, что у кита очень узенькое горлышко, он не мог иону проглотить. Помните это? Что, чем аргументировал этот крестьянин? Он сказал: если бы в Библии было написано, что иона проглотил кита, я бы этому поверил бы. То есть абсолютный авторитет Писания. Вот чем мы должны аргументировать, вот что является нашим удостоверением, нашей убежденностью в непогрешимости, в безошибочности и в безупречности Священного Писания. Павел не говорит о том, что я был восхищен в рай до третьего неба, и поэтому слушайте меня. Апостол Петр, я читал это в четверг, кто был. Апостол Петр говорит во втором послании, посмотрите, он говорит в своем обращении, 1 глава, 16 стих: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцы Его величия». Это достаточный аргумент, правда? Я был с ним на Святой Горе, я видел его преображенным. Но Павел говорит: нет, не это должно быть аргументом. А что должно быть? А вот оно. Мы имеем, 19 стих, вернейшее пророческое слово. Вот оно, абсолютный авторитет Писания, непогрешимость Писания. Вот является истинным нашим свидетельством нашего благовествования. Поэтому какое удостоверение может дать человек, который отрицает абсолютную непогрешимость Писания как Слово Божие? Какое удостоверение может дать этот человек? Я помню еще когда-то в Советском Союзе, когда мы получили первые книги из-за рубежа, не Библии, я имею в виду, а духовные книги, и мы получили объяснение, толкование Нового Завета, там, кажется, 14 или 15 книг, Баркли есть такой. И многие из нас имели, мы чуть ли не дрались. Еще я помню тогда, когда я взял и прочитал некоторые из них, 5 глава Евангелия Марка, как он объясняет этот текст Писания. У кого есть Баркли, можете прочитать и увидите. Потом, как он объясняет 6 главу Евангелия Иоанна, когда Христос накормил этими хлебами несколькими 5000 человек, и он там пишет вот что. Если вы верите, что это действительно все чудо, что он умножил хлебы, оставайтесь при своем мнении. Но я вам скажу, он дальше пишет. Люди, которые окружали Иисуса Христа, он взял эту крошечку хлеба, и они были настолько объяты восторгом, что среди них присутствует Божий Сын Иисус Христос, что они взяли эту крошечку хлеба, съели, и их тело почувствовало сытость, что они были сыты, они были довольны. Во объяснение, правда? Непогрешимость Слова Божьего. Я не буду дальше объяснять этот бред этого человека, но он и другие вещи некоторые. Прочитайте в этой книге, у кого она есть. Но я хочу сказать, вот на сегодняшний день, Когда мы были на шеф-конференции, я получил одну книгу, и я ее не читал, но вчера я решил просмотреть. И когда я читал эту книгу, и вы знаете, и в этой книге тоже точно самое, этих два места автор показывает, вот современные богословы, вот современные проповедники, чему может научить этот человек, тех, которые ходят к нему на библейские часы, как сегодня многие неоперившиеся наша молодежь, они говорят, мы ходим туда, на Bible Study, так интересно ведет и тому подобное. Откуда ты знаешь, что это за учение в этой церкви? Ты уже настолько постиг Евангелие, что ты можешь говорить, там так интересно, там так правильно. Я не понимаю. Роберт Бретчер, бывший ассистент по исследованиям Американского библейского общества, он автор перевода Американского библейского общества «Благая весть для современного человека», пастырь огромнейшей баптистской церкви. Слушайте, я выписал его из его книги, что он пишет. Он пишет вот что: «Только в результате добровольного невежества или интеллектуальной недобросовестности можно утверждать, что Библия является безошибочной и непогрешимой». Слышишь, что пастырь учит? И там все хорошо, там удивительные порядки в этой церкви. Воскресная школа, молодежь занята, все везде фигурирует. Но это бесовское учение. Вы слышите, как он называет тех людей, которые верят в непогрешимость Библии, в абсолютную непогрешимость. Он называет их невеждами. Он называет их недобросовестными людьми. А дальше он пишет вот что: «Ни один любящий истину и уважающий Бога и почитающий Христа, верующий, не пойдет на такую ересь. Облекать Библию качествами непогрешимости и безошибочности значит творить из нее кумира и превращать ее в ложного идола Бога». И это пастырь, он говорит слова: «Всякий верующий, какой верующий? Уважающий Бога. Разве Библия призывает нас уважать Бога? Бога бойтесь. Если я Господь, говорит пророк, то что, где благоговение передо мною? А если Отец, то где почтение?» Милый, почтение не для Бога, а перед Богом преклонение должно быть, потрясать должно нас присутствие Божие. А дальше говорит, почитающий Христа. А Писание говорит, преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных, преисподних, когда увидит Его, будут в горы бежать, скройте нас от лица сидящего на престоле, Царь царей и Господь господствующий. А мы Его уважаем, как друг мой. Итак, заканчивая, я хочу обратить еще ваше серьезное внимание. Итак, вы знаете, каковы мы были для вас и между вами. Вы знаете. Мы ничего не утверждаем того, чего бы не нашло подтверждение Священного Писания. И поэтому я сегодня хочу сказать для тех людей, которые еще далеки от Господа, мы ничего своего не проповедуем, мы не пугаем вас адом и страхом, но я хочу сказать, что Библия, которую мы проповедуем, и Слово Божие говорит, если вы не обратитесь и не покаетесь перед Господом, вас ожидает ужасная участь. За все нужно расплачиваться на этой земле. Но расплата еще на земле – это не самое главное и не самое страшное, как сказала Сара, бывший кандидат в вайс-президенты совершенно недавно. А самое ужасное и самое страшное, что за все действия и поступки будет расплата в вечности, и там уже не будет выхода из положения. Поэтому сегодня, когда вы слышите голос Божий, не ожесточайте сердец ваших, покайтесь. К этому призывает эта Библия. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы так благодарны Тебе за то, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания. Такие верные слуги Твои, как был Павел, как были другие апостолы, которые ни о чем больше не заботились, а заботились о том, чтобы верно преподать то слово, которое Ты вручил им. Господи, сохрани нас сегодня от того, чтобы мы могли чем-то повредить Твоему Евангелию, но чтобы и мы сегодня, осознавая ту величайшую ответственность, которая лежит на каждом из нас, чтобы нам верно возвещать эту благую весть для тех людей, которые слушают нас. Господи, благослови всех находящихся здесь, тех, кто отсутствует. Каждую душу благослови, Господи. Особенности я благодарен Тебе за тех, которые несут все тяготы служения нашей Церкви на своих плечах. Воздай, Господи, именно им старицей и благослови обильно их. А те, Господи, которые еще стоят вне, воздай и им Твоей святой любовью, привлеки, призови их, Господи, чтобы они уразумели, что они теряют, чем они пренебрегают. Господи, спаси еще многих, многих наших близких, знакомых, также окружающих нас людей. Благослови больных нашей Церкви. Благодарим Тебя, Господи, сестра София, в полном благополучии возвратилась назад. Мы просили Тебя об этом, и сегодня она между нами. Слава Тебе за это, Господи. Благодарим Тебя, сестра Песецкий, также между нами. Господи, Ты знаешь всех, кто в отъезде, кто здесь находится, кто дома. Благословляй каждого, кто бы где ни находился. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит вас Господь.